Братья, у меня был сегодня запланирован такой практический урок. Я предложил Петру Францу, чтобы он ответил на ваши вопросы, рассказал о своем служении и ответил на ваши вопросы. Но он исчез. Поэтому я не знаю, как сейчас быть. Мы продолжим дальше нашу речь. Вот. Но, наверное, на завтра перенесем тогда уже вот этот вот материал с ним. Хотя я планировал, что сегодня, поэтому даже не сильно готовился к уроку. Ну, все здесь вроде, может быть, там один как-то, а? Я смотрел, там нет его. Может быть, он уехал, ну, может, кто-то на беседу вызвал, так бывает. Телефона нет. Ну, как бы американского нет, русский только. И тот, наверное, выключен. Ну, ладно, братья, значит, давайте мы тогда продолжим немножко по времени, как у нас вчера было о времени, мы закончили. Точнее, закончили урок во времени, но не закончили тему о времени. И мы сказали, что время – это один из таких инструментов, который Бог нам дал в наше распоряжение. Друзья, есть такая притча о неверном управителе, вы помните, да? И там написано: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным». И иногда задают вопрос, что это за богатство неправедное такое? Или как это применимо в нашей жизни? Ну вот одно из толкований, которое я придерживаюсь, мне оно нравится, что неправедное богатство – это все, что мы имеем с вами, ну и не относится к нашей праведности. Например, время, деньги. Вот все, что мы вчера перечисляли вот в этом инструментах, которые у нас есть, это все то богатство. Друзья, и некоторые люди в этом мире, они почему-то воображают, что они являются хозяевами этого. Друзья, в чем была проблема этого управителя неверного? Что он стал расточать имение. Друзья, кто имеет право расточать имение? Ну, хозяин, да? Человек, который управитель, не имеет права расточать. Все, что делает управитель, он делает должен для блага хозяина. Его для того и ставили. А когда вдруг управитель воображает, что он стал хозяином, то он начинает тратить для себя. Вот этот управитель из притчи, он начал расточать имение, потому что он решил, что как бы это его имение. Вот то же самое, друзья, и с людьми. Вот человек родился, получил определенные таланты, получил определенные способности, получил время в свое распоряжение, получил определенную зарплату. И ему кажется, что он хозяин этого. Я хозяин своего времени, я хозяин своего здоровья, своих талантов, я хозяин своих денег и так далее. Например, у человека есть музыкальный талант. Вот родился с музыкальным талантом, такой вот просто гений музыкальный. И вот он думает, это же мое, куда хочу, туда и трачу. Хочу, пойду на эстраду петь, хочу, пойду там, вот там зарабатывать деньги. Это мое, это куда хочу, трачу. Друзья, вот такие люди, которые тратят то, что им дал Бог в управление, они потом будут... Друзья, поэтому мы должны помнить, что все, что у нас есть, это нам Богом дано для определенной цели. И эта цель... Но там для Царства Божьего, да, в данном, ну, как бы по контексту. Приобретайте друзей. То же самое у нас. Вот у нас есть время, это наш определенный такой Богом, как назвать это? Ну, какой-то ресурс. Это то, что нам Богом дано, причем определенное количество времени. Там в день 24 часа, в год 365 дней. У каждого определенный ресурс. На что мы потратим это время? Если мы будем считать, что мы хозяева времени, мы будем тратить его для себя. Если мы понимаем, что это время дано для управления, то есть мы должны управить этим временем таким образом, чтобы оно принесло пользу, это нас будет определенные переживания вызывать, и мы будем думать, как правильно тратить. Да. Ну вот, например, допустим, возьмем того раба, который пахал там на поле, потом пришел, и хозяин ему говорит, вот ты мне послужи, а потом иди отдохни, да? То есть, в общем-то, вот, например, допустим, управляющий управляет каким-то имением, он же все равно для себя что-то берет. То есть мы, когда мы говорим об управлении, это не означает, что мы теперь должны умереть с голоду. Это означает о самой как бы идее. Мы это для себя делаем или мы это делаем для Бога. Вот вариант. Друзья, да, пожалуйста. Ну, я отношу это не к спасению человека, я отношу это, знаешь, написано как. Вот кто строит? Из сена, соломы, то есть так необдуманно строит, вот не управляет, то у того дело сгорит. То есть, например, у меня есть семья, я ее строю, да. Если я буду делать необдуманно, если я буду жить в свое удовольствие, не переживать о своей семье, не переживать о организации этого семьи, от этого служения, то в конечном итоге моя семья вырастет, и она вся в мир уйдет, например, да. Я-то, может быть, и спасусь, но дело мое, вот, которое мне поручил Бог, оно сгорит. Конечно, никакого тут удовольствия от этого нет. Или я, например, решил, вот мне церковь ейскую поручили. Вот Бог мне поручил ейскую церковь. Я буду относиться спустя рукава к этой церкви. Так вот, ничего не думать особо. Ну, как идет, фанатекой не заниматься, ничем не заниматься. В конце концов, церковь там не будет расти, будет стагнация, впадет, потом вообще будет уменьшаться и так далее. И в конце концов, там, ну, придет раздоры, распри начнутся, и там и проблемы всякие. Вот. И, конечно, ну, как бы, а кому от этого польза? Это не вопрос спасения, но вопрос нашей жизни, плодоношения нашей жизни. Бог не прославится через такую жизнь, где все там плохо и рушится. Поэтому я думаю, что если мы неправильно потратим время, там, или в году потеряем там, 6 месяцев и не знаем куда, я не думаю, что мы от этого там, спасение потеряем. Но это в любом случае будет, ну, какой-то ущерб. И потом, друзья, вот у вас был такой эффект, когда, например, у вас есть работа в день, надо много что сделать, там, в колледж сходить, там, еще поработать, потом помочь. Вы все сделали и вечером устали. Это первый вариант. Второй вариант. Вы целый день просуетились. Ничего не сделали, но тоже устали. Есть такой вариант, да? Вы замечали, что это две разные усталости? Бывали такое, да? Вот это усталость какая-то такая с удовольствием усталость. Приятная усталость. Такая, знаете, вот сел дома. Там, а это какая-то усталость с осуждением, да? И вот есть такое выражение, оно мне очень нравится. Нас гнетут не сделанные дела. Или нас утомляют, или мы устаем от несделанных дел. От чего больше всего человек устает? От несделанных дел. Вот я сделал, но у меня вот как бы вот целый день ничего не делал, казалось бы, спал и выспался. Но осознание того, что еще вот это надо сделать, и ты не сделал, как бы утомляет больше, чем если бы ты это сделал, да? Поэтому, друзья, я думаю, что жизнь правильно устроенная, она и счастливая, более счастливая жизнь. Иногда мне говорят, когда я вот эту тему провожу, мне иногда говорят: Денис, ну ты знаешь, вот ты хочешь нас роботов сделать, все распланировано, там учтено, вот тут, это как бы неинтересно жить, так неинтересно жить. Но это то же самое, знаете, вот я в Америку приезжаю, тут все очень чистенько, все хорошо, бордюрчики покрашенные такие. И вот когда я в России бываю, то мне иногда люди, которые не бывают в Америке, они говорят: в Америке скучно жить, там все правильно, все аккуратно, все чисто, там скучно. Вот у нас колдобина колдобине, там у нас, вот у нас весело. Друзья, это просто слова. На самом деле ничего веселого нет, понимаете? Да, ну сейчас, кстати, дороги в России хорошие стали, но в других вопросах полно всяких таких интересных особенностей. Вот, поэтому, конечно, вот когда говорят: ой, там у них все чисто, аккуратно, там можно в туфлях зайти в дом молитвы. Мы сейчас рассуждаем о том, вот нам карпет положить в дом молитвы или линолеум. Но я-то, видите, насмотрелся на американские церкви, говорю: дайте карпет, а мне говорит: брат, ты выйди на улицу, посмотри, и потом ты... То есть мы там зайдем в этих валенках в дом молитвы, и там грязище будет по колено. Ну, да, это отдельно. Я к чему это все говорю? То есть иногда нам кажется, что если жизнь такая правильно устроена, все хорошо, все так размерено, все спланировано, то, наверное, будет скучно. Нет. Будет еще лучше, будет веселее в два раза. Да, то есть, наоборот, жизнь будет более полной, более счастливой. Когда она устроена? Когда она не устроена, человек и не успевает ничего, да еще и совесть его мучает. Поэтому такая ситуация. Итак, время. Сегодня постараемся закончить о времени. Каким образом, друзья, нам нужно обходиться с нашим временем? Ну, чтобы поговорить о времени, я хотел поговорить об одной такой вещи. Это о наших с вами функциях. Есть такая книга, я советую прочитать. Ну, как советую? Вы ее прочитаете, конечно, с определенным фильтром. Вы же, братья, разумные все, да? Вы же не воспримите все. Это как один брат ко мне подходит и говорит: посоветуй какую-нибудь книжку хорошую прочитать. Я говорю: ну, прочитай вот просто «Христианство Льюиса». Он говорит: хорошая? Я говорю: ну, хорошая. Потом он приходит и говорит: да ты что мне посоветовал? Это же книга. Я говорю: а что там? Там же Льюис одобряет убийство на войне. Я говорю: ну, одобряет, да. Так и ты сказал, хорошая книга. Ну, книга хорошая, а мысль плохая. Ну, как же книга хорошая, если мысль плохая? Я говорю: стоп. А в какой книге все мысли хорошие? Ну, только такая книга, только одна Библия. Других таких книг нет вообще. То есть абсолютно любая книга, она содержит какое-то неправильное. Мы же должны уметь фильтровать хоть чуть-чуть, так же, да? То есть не то, что вот посоветовали, значит, все, там истина от а до я, там все. Ну нет, такого не бывает вообще никогда. Даже наши братья, что пишут, это тоже надо думать немножко иногда.
Проведи просто границу, где остановиться.
Я думаю, останавливаться на там, где у тебя оскверняет книга какая-то. Вот, или ты, ну, например, вот, допустим, тот же, ну, неважно, ладно, это отдельная тема. Вот, отдельная тема это. Ну, просто мы сейчас увлечемся, понимаете? А что тут? Мы просто сейчас увлечемся. А, да. Вот есть такой автор, его фамилия, или зовут его Стивен Кови. Называется «Семь навыков высокоэффективных людей». Есть такая книга. А? Ну, я не знаю, кто он. Вот. Ага. Стивен Кови. Вот. Я говорю, когда я читал эту книгу, она мне, конечно, ну, очень во многих вопросах, духовных каких-то вопросах, вызывала крайние переживания. Вот. Но вопросов вот именно управления временем он раскрывает неплохо. То есть мне понравилось. И я бы посоветовал вам ее, не то что посоветовал прочитать, но я, по крайней мере, мог бы рекомендовать ее к прочтению именно вот с этой точки зрения, с точки зрения вопросов организации своей жизни. Ну, я еще раз, чтобы оправдаться, тут у меня уж прям мурашки по телу, мормон, все. Вот. Например, учебник по физике, нам не очень важно, кто написал, да? Потому что это физика-то она для всех одинаковая. Только время то же самое. Друзья, вот первый совет, который, ну это не из этой книги, это просто в принципе, но это из этой книги тоже, но это из других книг тоже. Первый совет, который я вот в своей жизни испытал несколько лет назад, он мне очень помогает, это совет очень такой, оказался хороший. Это вот такой совет, чтобы на все, вот надо взять листочек бумаги, без расписания, взять ручку и написать на листочке бумаги наши, ну как назовем их, роли. Ну, например, вот я Денис Амарин. Это уж, конечно, сильно. Вот. Я Денис Амарин. Вот кто я такой вообще вот в жизни своей? Какие у меня есть функции? Вот я пишу. Я муж. Ну, я муж или нет? Ну, да, муж. Потом вторая роль. Я отец. Так, да? То есть я еще отец. Давайте еще проанализируем. Что у меня еще, как вы думаете, есть? Я сын. Да, ну давайте сейчас как бы по очереди. Вот я муж. Я отец, я сын, я пресвитер церкви, причем пишу пресвитер Ейской церкви конкретно. Потом меня еще поручили там еще одну церковь, там Кущевскую, но потом сейчас Кущевки руку положили, как бы я ушел с этого. Но долгое время был пресвитер Кущевской церкви. Угу, хорошо. Следующее. Ответственный за детский вопрос в Краснодарском крае. Окей, записал. Дальше. Преподаватель на библейских курсах. Записал. Что еще в мои функции входит? Ну, газеты там выпускаем. Ну, ладно, пока пропустим. А, проповедник. Проповедник. Записал. Что еще? Ну, я сказал, преподаватель на библейских курсах. А? Не, учитель я тоже записал. Но отец я записал. Друг. Друг. Есть же у меня друзья, да? Друг. Записал друг. Что еще? Не, соседи не надо. Работа. Я зарабатыватель денег в семью, понимаете? Ну, рабой, вот такой. Друзья, вы поняли саму мысль, да? То есть я записал все, что я как бы ну, должен делать в этой жизни. Друзья, для чего этот список нужен? Он очень интересен. Вот если вы этот список сделаете в своей жизни, это вам даст очень интересные выводы. Вот вы посмотрите на этот список и увидите те роли или то, что от вас, может быть, ждали, но вы, по которым вы по делам, ничего вообще не делаете. Вот, например... Ну, кстати, вот в этих ролях есть только роль, называется личность. Но я же еще и личность сама по себе. Может быть, не все знают, но так. Вот, еще и личность. Вот, например, допустим, человек какой-то, вот ну, например, занимается самообразованием. Учится там, изучает языки, там какие-то классы берет и все. Вот у него вот эта роль личность, она очень такая пухлая такая. Он много времени посвящает этой роли. Много. А вот какие-то остальные аспекты его жизни, они настолько... Настолько заброшено, что по каким-то своим функциям он вообще давным-давно ничего не делал. Например, он смотрит вот в этот план свой и увидел, что, например, я сын. А как сын я вообще давным-давно ничего не делал. Вот задайте себе вопрос. Вот вы все сыновья, так же, да? Что вы за последний месяц сделали как сын? Как хороший сын, Володя. То есть это был с твоей стороны акт жертвенности, друзья. То есть смотрите, то есть получается какая? Вот у меня у нас жизнь, она многообразна, она вот и в этом, и в этом, и в этом и проявляется. А на самом деле я, оказывается, чему-то уделяю внимание, каким-то аспектам моей жизни. Например, друг, да, я друг, у меня такая роль друга вот такая. Я общаюсь, и там дарю подарки, и все, и все, и все. А как отец я вообще ничего не делаю. Например, да, допустим, кто женатый, у него есть дети. Или очень мало делаю. Вот эта роль друга, она вообще полностью перевесила всю мою жизнь, там, а роль отца там вообще никуда не годится. Друзья, это вот очень интересное такое осмысление своей жизни. Вот все написал. Потом, друзья, после того, как вы все написали, следующее, что надо сделать, нужно проставить акценты. То есть постараться расположить вот эти роли по возрастанию важности. Что для меня важнее, а что менее важно. Понятно, да? Например, допустим, друг, вот, например, муж, отец, сын и друг. Вот в какой последовательности расположить эти надо? Что вперед, что назад? Ну, например, муж и сын, и отец трудно, да, наверное, трудно как бы. Их можно рядышком поставить, а? Муж первый, да? Ну, например, да, муж первый, потом отец. А друг, вот друг поставить после сын или после пресвитер церкви? Куда там друг поставить? Вот куда его поставить? Друзья, это для каждого человека индивидуально. У меня одна жизнь, у вас другая жизнь. Но в любом случае вы должны проанализировать, как бы вы хотели, чтобы было. Не как у вас есть сейчас, а как бы вы чтобы было, чтобы хотели. Вот вы написали вот то, что вы хотели. А теперь вы проанализировали, как есть у вас сейчас. И постарались увидеть проблемы в своей жизни. Например, я член церкви, тоже одна из ролей, я член церкви. Но как член церкви, это довольно большая роль. Она где-то, ну там, чуть ли не ближе к высоте, то есть это где-то выше середины. Вот. А, например, допустим, мое здоровье, оно там чуть пониже, потому что как бы, ну, это не такая сильно важная роль в данном случае. Но по факту, например, я, ну, кто-то из вас, например, там тратит на фитнес там больше времени, чем на церковь. И вы это увидите, вот в этом вы увидите, в этой схеме. И это поможет вам переоценить. Возможно, кому-то из вас поможет когда вы переоценку сделаете, возможно, вы какую-то роль вообще вычеркнете. Так вот, посмотрите, вот это мне зачем. Например, я филателист. Знаете, что такое филателисты? Карточки собирают, ну, это марки собирают. Да? То есть я еще и филателист. То есть я трачу на это деньги, трачу на это время. И вот у меня есть, ну, это не я, я образно говорю, да? Вот у меня есть список, и там есть, вот я филателист. И вот я посмотрел, в моей жизни, например, это вообще много денег на это уходит. Много. А зачем мне это вообще надо? А? Ну, например, я не говорю, что надо убрать. Я к примеру говорю. И человек взял и вычеркнул это. И вообще полностью что-то убрал в своей жизни. Ну, вы поняли саму идею, да, братья? Поняли. Третий шаг. То есть вы сначала написали эти роли. Это первый шаг. Потом проставили акценты. То есть выделили, что правильно, что неправильно. Кстати, вас не смущает, что это не очень такое духовное, да? Как бы это... А? Не, ну мы первые два урока говорили о духовном, помните, очень важно. А сейчас исключительно таком, как бы, о практической жизни. Иногда меня смущает, я говорю, что это, ну, но наша жизнь состоит не только из духовного, она состоит еще и из практической жизни, это тоже важно. Кстати, иногда практическое мешает духовному. Например, человек не находит время пойти на собрание, он просто не находит время. И он не ходит на собрание духовное. Поэтому, может быть, кто-то смущается этим, но вы не смущайтесь, я сам смущаюсь. Вот, это. Но все равно, простали акценты. Третий момент, что надо сделать? Третий момент, нужно... Вот я это делаю буквально вот, ну, физически. То есть у меня есть листочек бумаги, ну точнее там сначала на листочке бумаги, потом на компьютере. Вот. И по каждой вот этой роли, надо определенный как бы график составить. Например, раз в неделю, допустим, делать любое дело, хоть самое маленькое, хоть наименьшее, какое угодно дело, вот по каждой из этих ролей. Один раз в неделю одно дело. Сам придумал. Вот сидишь и думаешь. Ну, например, вот допустим, вот я сейчас, вот, например, я живу в Ейске. Смотрите, я живу в Ейске, у меня 7 детей. Я смотрю на свою роль отец. Что я могу сделать как отец для своих детей? Вот я сижу, что я могу сделать? Например, садитесь в парк. Я говорю, дети, на эту неделю, в субботу мы едем в парк. Я собрал детей и отвез их в парк. Вот все, нормально, да? Отвез. Теперь я в Америке. А роль осталась. Я же не перестал быть отцом от того, что я в Америке. Я здесь в Америке. А неделя идет. Что я могу сделать как отец, будучи здесь в Америке? Например, купить подарки всем детям, да? Все, на этой неделе, все, я пошел, купил все подарки детям. А я в Америке 3 недели. На второй неделе что я как отец могу сделать? Ну, например, я могу им позвонить, ну и, например, допустим, там что-то рассказать, какую-то историю по телефону, там, или еще что-нибудь, да? Ну, что угодно. То есть, друзья, Дела могут быть разные. Они могут быть большими дела, они могут быть маленькими. Самое главное здесь планомерность. Я расскажу вам о своем личном опыте с этой ролью «друг». Значит, у меня там роль «друг» была. Ну, я как бы считаюсь таким, как бы у меня много всяких друзей там. Вот. И думаю, что я могу сделать как друг. Вот это вообще-то, честно говоря, когда я первый раз этим занялся, у меня вообще в тупик я вошел. Друг, ну что я могу сделать как друг? Ну, привет, как бы это понятно, это как человек ты должен говорить, а не как друг. Вот. И я решил, значит, позвонить, ну, найти друзей, как бы, которым я давно не звонил. Значит, вот этому позвонил, там, вот этому позвонил. Ну, и так вот раз в неделю, в общем, кому-то звонил. Ну, казалось бы, раз в неделю это очень мало, но в году 52 недели, за 52 недели вы 52 добрых дела другу своему сделать какому-нибудь, там, или разным друзьям. И вот на четвертую неделю примерно я смотрю на этот список, и я вообще уже не знаю, что делать вот в этом друг. Вообще, ну, подарки всем не подаришь, там, помощи не нуждаются. И вы знаете, вдруг я вспоминаю о одном человеке, с которым раньше мы очень сильно дружили. В общем-то, у нас с ним отношения до сих пор очень хорошие. Очень хорошие. Но в связи с моим уездом с той местности, я уже несколько лет с ним не общался. Ну, буквально лет. 4 или 5 лет. И я решил ему позвонить. Смотрю, у меня телефона нет. Я записал. Вот на этой неделе позвонить вот Андрею Егорову. Записал. С Ульяновска. И, ну, неделя проходит, а мне как бы вот висит задача, что я должен вот как друг вот позвонить вот Андрею. Я давай искать. Нашел телефон его, позвонил. Конечно, он очень удивился. Обрадовался, удивился. Но брат очень хороший. Мы с ним раньше очень много трудились в детских лагерях там, и так далее. Мы с ним пообщались, поразговаривали, как все это дела. Он говорит, а что ты позвонил? Я говорю, да вот решил вспомнить. Ну, как-то у тебя пообщались. И с тех пор, вы знаете, мы с ним стали периодически общаться. У нас восстановились отношения. Проходит несколько времени. Ну, буквально, может быть, я не знаю, там несколько месяцев. У нас общение с ним продолжается, восстановились, я очень обрадовался. И вдруг он попадает в одну серьезную ситуацию, связанную не с ним, ну, лично с ним, но он в этой ситуации замешан, и ему нужна помощь. А эту помощь, ну, фактически, вот я могу оказать, потому что я в этом вопросе очень компетентен. Ну, я не думаю, только я, это другие люди, но как бы я, из его окружения. И он звонит мне и просит о помощи. Мне это было сделать не трудно совершенно, а для него это было целое проблемище. И не только для него, но и вот для людей, которые в этой ситуации были замешаны. И фактически там мое там, 5- или 10-минутное участие решило большую-большую там проблему, вот там, которая возникла. Ну, неважно, что это. Потом он говорит, как хорошо, что мы с тобой восстановили контакт. Друзья, вы знаете, вот, то есть вот эта методика, она принесла в моей жизни вот реальные какие-то плоды. То же самое, например, вот, допустим, мне поручили вот Кущевскую церковь. Я был ответственен за Кущевскую церковь 3 года. Вот если один раз в неделю хоть что-то делать по этому вопросу, хоть что-то, ну помимо основной какой-то работы своей по этой церкви, то вы знаете, за год 52 раза что-то ты сделаешь, так же, да? Но представьте, что вы обслуживаете церковь, которая там за 150 километров от вас, и вы 52 раза там что-то сделали в году. Это же, ну, довольно большой эффект получится, так же, да? И то же самое с мамой, с папой, то же самое с женой и так далее. Вот что мы можем, вот сейчас я нахожусь в Америке неделю уже. Что я могу сделать как муж? У меня там дома нет, я не могу там посуду помыть. Там, или что я могу сделать? Вот однажды я был там в Молдавии, и вот у меня та же проблема. Вот сегодня, вот неделя, что надо сделать? У меня мысль цветы подарить. Но я же в Молдавии, вот как это сделать? Все думаю, понимаете, все думаю, как сделать. А? Да, вот так и сделал, позвонил, но у нас нет такого, чтобы, знаете, позвонил там и привезли, у нас так редко как-то связано. Я позвонил своему знакомому, ну, неверующему человеку с работы. Говорю, так и так, ты можешь купить цветы, поехать туда, там, привезти? Да, могу. О, да, он взял там со своей семьей, приехали они вместе, букетом цветов подарили. Вот это было очень интересно, и до сих пор об этом вспоминают люди. То есть, а? Ну, например, да, можно и это тоже. То есть это надо подумать. Вот, например, Вот, ну, этот вопрос я чуть-чуть позже отвечу. Вот сама идея вам понятна, друзья, да? Мне кажется, она должна помочь. Она должна помочь, эта идея, чтобы хоть как-то организовать нашу жизнь. Это поможет нам, еще раз, не упустить главное и проанализировать, чему мы больше уделяем внимание. Ну, еще какой совет тоже я в своей жизни практиковал, я не всегда их практикую, это, знаете, какой-то период практикуешь, потом перерыв. Вот любое дело в моей жизни, смотрите, друзья, вам не очень интересно уже достало? Ну просто тут братья как-то между собой общаются, у меня это... ну вы обсуждаете. Но еще один совет по этой идее, слушайте. Вот у вас, значит, есть список, вот допустим, вот список с этими ролями, да, список. Это очень хороший, вот, ну я об этом уже сказал, но сейчас я еще раз скажу, чтобы вы как бы с другой стороны это посмотрели. Итак, вот у вас есть роли, это вот список ролей. В этот листочек, ну, потаскайте месяц с собой, просто месяц с собой, с ручкой. И когда вы какое-то дело делаете, любое, вы просто ставите палочку напротив дела, которое, например, я, допустим, сижу и книжку читаю. Это что такое? Это моя личность, да? Это чтец, и чтец, и жнец, и дудей, говорит. Значит, то есть книгу читаю, это моя личность, так же, да? Все, я ставил палочку напротив роль личность. Я с детьми поехал там их покатать на санках, там привязал к машине там санки. Ну, это реально, что мы делаем, когда снег выпадает. И они показали. Это дело, я отец, поставил отец. Вот, я, например, допустим, там поехал, маме купил, допустим, новую там микроволновую печь. Это как сын. Друзья, и вот так вот месяц, просто не надо писать, что ты делаешь, надо просто палочки ставить. То есть, то дело, которое ты сделал, к чему оно относится? Посетил бабушку, посетил церкви. Вот понятно, да? Потом через месяц вы берете этот листочек и подсчитываете количество палочек. И вы обнаруживаете, что как пресвитер церкви вы целых 3 раза что-то сделали. А как личность у вас не хватило бумажки, и вы потом на другой стороне записывали, там 250 палочек получилось. Вот. И, друзья, вот эта штука, она очень хорошо дает картину вашей жизни. Вот чему вы реально больше уделяете внимание. Я, например, смотрю, как отец слабо, как сын вообще ноль, как личность, ну куда ни шло. Вот. Как друг... Нормально, например. Как пресвитер церкви, там, терпим. Ну, допустим, да? Вот вы оценили. И вы смотрите, ага, вот это количество палочек, оно выдает мою, как бы, вот мое предпочтение. И вы молитесь Богу, говорите, Господи, помоги мне исправить мою жизнь. Может быть, я себя немножко уменьшу, там, каких-то вас этих, ну, делах, да, больше увеличу сюда, больше увеличу. Мои дети не получают внимания должного, и так далее, и так далее. Нет, сон, вот знаете, здесь не надо тоже как бы доводить до крайности, но если, например, ты просто пообедал и позавтракал, это не надо вообще никуда писать. А если, например, пошел в кафе кофе попить, когда, ну, это, наверное, все-таки как бы для личного, там, или с друзьями, то это как друг, а если просто посидеть на людей, посмотреть себя, показать, как личность. Друзья, здесь не нужно это все доводить до крайности, но сама идея вам понятна, да? Сама идея. А? Да, очень даже. Да, и ты увидишь свое истинное положение. Вот это называется зеркало. То есть, видите, мы можем на зеркало посмотреть на себя, а мы можем посмотреть на зеркало на свою жизнь. Вот, к сожалению, у нас нет зеркала, которое показывает нам свою жизнь. Нам зеркало надо самим сделать. Вот это зеркало, оно уместно, ну, например, один раз в год делать там, или там, ну, кто-то, может быть, каждый месяц будет. Я не знаю, по-разному. В любом случае, друзья, вот такой контроль над своей жизнью, он дает определенную возможность что-то поменять, тому, чтобы жизнь прожилась не зря, и чтобы мы успели многое. Я уверен, я эту мысль говорил вчера, я уверен, что человек, ну, среднестатистический человек, так обычный, ну, не как, например, неограниченными возможностями, там, обычный человек, он может делать много. В любом случае, вы должны понимать, что вы можете делать, вот лично вы сейчас, можете делать в 2 раза больше, чем делаете вы сейчас. Вот это в любом случае. Просто нужно к этому немножко поднапрячь тогда, да? Теперь это касается, значит, наших ролей. Вот у меня как раз вот это была лекция, вот, и 20 минут я должен был Петр Францович говорить. У нас еще 20 минут, и я не знаю, что говорить. Да. Не, у меня есть там следующая беседа, но, пожалуйста, вопрос, это будет, может, лучше. Да.
Угу.
Да.
Некоторые говорят, что тебе дан талант, потому что ты это можешь. Но в принципе этому можно учиться любой. То есть талант у всех получается. Или как? Что такое талант? Это то, что ты сам приобретаешь, как здоровый, нормальный человек, или это то, что никто не умеет, кроме тебя. Или...
В общем, вопрос, что такое талант, да?
Да.
Братья, возможно, я не такой большой специалист в этом вопросе, чтобы отвечать так компетентно, но как я понимаю, вот наш мир. он устроен довольно сложно. Здесь нужны, там, грубо говоря, президенты, нужны дворники. Ну, грубо говоря, да? Вот примерно так. И я понимаю, что Бог, когда он человека, когда человек рождается в мир, он ему, я тут не побоюсь этого слова, не считайте меня кальвинистом, но он предопределяет человеку определенное его социальное положение в обществе. Это не предопределение к спасению ни в коем случае, это вообще совсем другая тема, но тем не менее, у человека он рождается с определенными задатками, чтобы занять свое место в обществе, чтобы общество могло жить и существовать, в принципе, целиком. Вот. То есть в нашем обществе нужны музыканты, давайте возьмем церковь, в нашей церкви нужны музыканты, в нашей церкви нужны благовестники, в нашей церкви нужны те, кто полы моют, ну разные люди нужны в нашей церкви, поэтому есть определенные задатки. Что я понимаю под словом талант? Друзья, под словом талант я понимаю определенные способности и определенное расположение к чему-то. Например, вот у меня, я учился в первом классе играть на аккордеоне. Отучился один год и бросил, и учительница вместе со студентами, ой, со соседями точнее, устроили грандиозный праздник по этому поводу. Потому что у меня не было ни таланта, ни способностей, ни желания этого делать. То есть это против. Мог ли я научиться играть на аккордеоне, если бы продолжил? Ну да, я бы научился. Я уверен, что я бы научился. Потому что, в общем-то, ну как бы, но это все равно не было бы тем, что я должен заниматься. Я не думаю, что я принес бы в церкви пользу как аккордеонист. А вот, например, допустим, к проповеди у меня склонности были с детства. Мне это как бы больше нравится. Ну, пример, да, допустим, да. Да. То может понравиться. Да.
То есть, например, Веня Бальчик, он вообще вот медведь наука наступил ему, но его как бы заставили на аккордеоне играть, и как не оторвет.
Ну, я не думаю, что он совсем медведь наука наступил.
Да,
вот, чуть-чуть, да, на мочку.
Да, ну вот как бы его заставили, я не знаю, хотелось ли ему, нет, но у него как бы таких природных способностей вообще не было, все это не
знаю. Ну, друзья, я думаю, ну, как бы знаете как? Вот и все равно должно быть у человека какое-то расположение. Здесь есть, вот у каждого понятия есть две крайности, как бы две обочины дороги. И у этого понятия есть две крайности. С одной крайности, делай только то, что тебе нравится, тогда ты вообще ничего делать не будешь, потому что оно долго ничего никогда не нравится. Надо обязательно где-то преодолевать себя. С другой стороны, делай то, что тебе не нравится. Я думаю, вот, например, вот, допустим, вопрос женитьбы. Вот вопрос женитьбы. Кому актуален, братья? Есть такое, да? Вот вопрос... Когда мы женимся или когда девушка замуж выходит, вот этот вопрос нравится, не нравится, он вообще хоть как-то актуален или нет? То есть, ну, когда человек выбирает себе спутника жизни, он должен познать волю Божию, правильно, да? Он должен посмотреть на человека христианина, не христианин, богобоязнен, не богобоязнен, это очень важно. А вот вопрос нравится, не нравится, это вообще мы отметаем, вообще никаким образом не касается? Или он есть, какая-то вот роль этого вопроса в этом? Конечно, есть. Конечно, есть какая-то роль. Друзья, поставить нравится на первое место, сказать, вот тебе нравится, женись. Это неправильно. Совсем отбросить, ну, как бы нравится, не нравится, какая разница, как бы, воля Божия там, да. Друзья, мне кажется, что воля Божия проявляется в том случае, если она и нравится. Как бы, вот если она и совсем не нравится, там отторжение вызывает, да, мне же прям не смотреть не хочется, вот, как вот Иван Царевич. Вот. То, наверное, это и не воля Божия. То же самое и в служении. Вот есть, вот, например, служение, я еще говорю, диаконское служение. Это служение, которое вот мне вообще никаким образом я не могу. Ну, я не смогу его нести, это служение. Просто, а? Нет, полы, кстати, я хочу мыть. Ну, диаконское служение, оно другое, понимаешь? Вот оно требует усидчивости, усердия. Там, вот я человек, который вот могу забыть там пальто и не вспомню, где я его забыл, понимаешь? А диакон не может быть такой. Что? Против меня что сказал? Вот, поэтому все-таки нравится, вот, ну, как бы определенное расположение какого-то виду служения, оно должно быть все равно. И я думаю, что Бог и дает его, что вот этому человеку это нравится, этому человеку это. Еще раз скажу, совсем на него уповать, на это нравится, это неправильно. Тут целый комплекс должен быть причин, чтобы выбрать то или иное служение. Но нравится все равно, это важный момент. Да. Это мы поговорим завтра. Да. Или, может быть, это. Сейчас о времени еще будем. Никогда. Это мне всю жизнь было. А, да, пожелать времени. Ну, один из пожелателей времени, ну, это потом тебе расскажу. Ну, короче, один из них не было новости, это был пожелатель времени. Ужасно много читал новостей, просто тьму тьмущую. Конечно, я перестал читать новости. Ну, время, конечно, время обнаружилось. Вот смотри, вот телефон, да? Вот у меня там есть такой RSS-агрегатор, если кто знает, что такое. Вот. То есть там у меня подписаны там всякие там CNN, там это все. И вот ты садишься и новости обновляешь. Вот интересно, что вот ты посмотрел новости, и там, в общем-то, новости, они же в разных газетах повторяются, просто с разных. И вот ты читаешь. Вот прошло 15 минут, ты узнал одну новость новую, потому что все остальное повторилось. Вот. Потом, например, ты, допустим, время, у тебя есть время, которое, чтобы подождать, например, 5-7 минут ты должен подождать кого-то. Что ты делаешь? Ну, новость опять посмотрел, да? Но ты же ничего нового не узнал, потому что новость не успевает за твоим чтением. Не столько новостей в мире, сколько ты хочешь читать ее. Вот. А когда ты жестко себе определил, то вот жестко определил себе это время. Что я читаю новости, например, один раз утром, все, больше не читаю. Там 10 минут посвятил этому, все остальные новости. То посмотрите, сколько времени высвободилось. До 2 часов в день высвобождается. Вот и это время, пока ты 5-7 минут, ты можешь потратить на что-то другое. Например, книжку почитать хорошую. Вот. Ну ладно. Следующее, братья, вот что я хотел сказать. Вот здесь вопрос такой, знаете, вот мне трудно на него ответить. Можно христианину иметь хобби? Вот это вопрос. Хобби – это какое-то увлечение. Вот можно или нет? Петр ловил рыбу – это было хобби его, да? А? Еще раз. А, чтение. Вы знаете, хобби – это… Вот чтение – это может быть не хобби, а может быть хобби, да? Смотри, что читаешь. Вообще, в моем как бы, осознании жизни, вот в моем осознании жизни, не бывает черно-белых вопросов, да или нет. Ну, точнее, не бывают, конечно, но их мало. Например, можно быть пьяницей или нет? Ну, да или нет, тут два варианта. Нет и все. Нельзя сказать, например, ну, там чуть-чуть можно. Вот. А это есть такие вопросы, четко определены, например, там, блуд, грех, вот это. А вот многие вопросы, они не имеют конкретно да-нет, они имеют некоторую градацию. Вот такую градацию. Понимаете, да? Ну, например, христианин, допустим, вот что такое хобби? Это некоторое его увлечение, согласитесь, да? То есть то, что ему нравится, чем он занимается. Или что такое хобби в вашем понятии? Нет, ну джим это как бы пример, да? А вообще вот хобби, в общем, если вообще что это? А? Не, вы сейчас приводите, братья, конкретные примеры. Там марки собирать, там монеты собирать. Что такое хобби? А? Что я делаю свободно? Я сплю, например. Увлечение, да. То есть то, что мне нравится, так, да? То, что я делаю то, что мне нравится. Как бы то, что не касается моей основной работы, основного служения, но я делаю, что мне нравится. Друзья, а плохо это или хорошо? Смотря какое увлечение, первое, да? Второе. Смотря сколько времени ты на это тратишь, так, да? И приносит ли это пользу или нет? Потому что увлечения могут быть разные, братья. Например, человек, ну, допустим, я не знаю, ну, вот он, ему нравится живопись. Он не художник, он нет, но ему нравится живопись. Ну, почему ему иногда там не порисовать, допустим, если ему нравится это? Но если он тратит на это пол своей зарплаты, дети голодают, если у него времени хватает на собрание приходить, если он там весь, там, как этот я уже рассказывал, Поль Гоген, там ушел, там, уехал в Париж из-за этого, это, конечно, плохо. А если он просто там иногда своего ребенка нарисовал, там, допустим, да, а почему плохо это? То есть, когда мы говорим о чем-либо конкретно не указанном в Библии, мы должны не говорить об этом очень категорично. 100%, если, то есть мы должны говорить так, что это за вещь, сколько это время тратит вещь, сколько силы забирает и так далее. Если это в рамках разумного, не сказывается на жизни церкви, на жизни на служении, не сказывается на чем. Вот есть, например, один человек, я точно знаю, у него хобби такое, прогуляться по лесу. Ну, плохое хобби или хорошее? Но если он с утра до ночи гуляет по лесу, то пусть работает лесником. А если, например, он там один раз в неделю вышел прогуляться по лесу, и так немножко там, а почему плохо? И вот его хобби, знаете, к чему привело? Он продал квартиру в городе и купил дом, как бы рядом с городом, но в лесу. Я у него был недавно, потрясающе красивое место. Он очень много трудится в церкви, он не служитель, но очень много трудится в церкви, очень много жертвует, помогает другим людям, он такой жертвенный брат хороший. Но нравится ему лес. Ну пусть живет в лесу, какая проблема-то? Вот. Ладно. Вообще на такие вопросы мне так неловко отвечать, потому что лучше Петр Франц мне отвечал. По времени, друзья. Надо закончить о времени сегодня. Что я хотел сказать о времени? Есть одно очень простое правило, которое позволит вам правильно расходовать время. Это правило настолько простое, что его очень легко выполнить, и большинство его не делает, это правило. Как вы думаете, какое это правило? Нет. Время надо планировать. То есть, чтобы время экономить или время успевать, надо время планировать. Вот что надо делать. Это, к сожалению, почти никто не делает. Я не понимаю, почему. Я вообще иногда удивляюсь, как люди живут, не планируя времени. Как можно планировать время? Друзья, время планировать нужно разномасштабно. Я сейчас объясню. Но мне как-то смущает, что вы все разговариваете. Ну ладно, буду смеяться. Значит, есть план на год и на более мелкие, на более мелкие периоды. То есть, например... Ну, у вас в Америке это проще, мне кажется, чем в России. Вот в России люди вообще ничего не знают. Например, я спрашиваю, ты на курсы поедешь в Апшеронск? А когда они? Ну, послезавтра. Ну, еще не знаю. То есть, это не утрированно, это сплошь и рядом. Когда я приехал первый раз в Америку, я столкнулся с такой мыслью, с таким, брат мне говорит, ты знаешь, вот на следующий год я не смогу приехать на курсы, потому что я буду работать, у меня будет только 2 дня выходных. Я говорю, стоп, еще год не прошел. У нас... Ситуация вообще другая совершенно. У нас, я говорю, реально человек послезавтра курса, и он не знает, поедет он или нет. Он еще будет думать, понимаете. А потом придумает, что он поедет, и будет с работы отпрашиваться, и там целая система будет. То есть вот у вас в этом плане как бы такого скеджула на год как бы легче, да, большой такой, легче. Вот. Но это хорошо и правильно. То есть я примерно намечаю себе, что вот я, например, летом в лагерь поеду христианский, я, например, в январе буду на курсах и так далее. Для чего это надо? Когда мы планируем определенное время, когда мы будем, мы к этому готовимся. Например, я знаю, что летом я уеду на 6 недель в лагерь. У нас лагерь христианский, обширонский, 6 недель идет. Лагеря. Да, лагеря. То есть первый молодежный поток, первый детский, второй детский, третий детский, потом семейный, потом бабушкинский. Вот. У нас есть бабушкинский, да. Ну, мы так называем. Бабушко-дедушкинский. Но он называется вообще официально «Кому за 50». Не, ну мы его все называем бабушкинский, просто бабушкинский. И иногда, ну Григорий Васильевич называет его стариковский. Он говорит, братья и сестры, когда будете привозить там бабушкинский заезд, не привозите слишком пожилых. Кладбища у нас нет. Это Григорий Васильевич там так. Это как бы его вотчина, он там руководит этим проектом, в общем, все он так делает. Вот, когда я знаю, что мне летом надо поехать, друзья, разумеется, я уже как бы, ну, внутренне готовлюсь, я об этом сообщаю. Например, мне говорят, Денис, а ты мог бы, например, там, к нам приехать там куда-нибудь? Когда? Там в июле. Не, в июле лагерь. То есть, как бы, когда мы знаем план на год, нам легче избежать каких-то коллизий, когда вот какие-то совмещаются, когда мы потом пообещали одному, обещали второму, и мы не знаем, что делать в этом случае. Или еще что-то. Это легче. То же самое, друзья, легче, когда мы, например, не поездки планируем, а нашу работу. Вот, допустим, в доме ремонт надо сделать, в церкви что-то сделать, еще что-то, благовестие какое-то. Ну, как бы раскидали вот год, и вот примерно раскидали. Нормально это. Это хорошо. Но это более-менее у вас как бы работает, это вы знаете. А вот проблема чаще всего создается с планами краткосрочными. Вот в моей жизни я применяю, ну, почти всегда, 99% времени, ну, кроме случаев, как сейчас в Америке. Вот в Америке мне это не надо делать, потому что и так все понятно. А вот дома этот план очень хорошо. Я утром уделяю 10 минут каждое утро планированию дня. Или вечером 10 минут следующего дня. Очень удобно. То есть взял листочек бумаги. И завтрашний день, что мне надо сделать? Так, утром отвез детей в школу, дальше, посетил вот эту бабушку, дальше, покупки в магазине для дома, дальше. И вот у тебя такое расписание на день, на завтрашний. Друзья, вот это 10 минут времени, больше не надо. И, может быть, вначале вам понадобится больше времени, потому что нет привычки. А потом у вас уже есть навык, вы знаете, что вот так и так. И вот у вас, друзья, есть определенный график. Очень удобно. Когда вы утром просыпаетесь... Сейчас. Такие мне вопросы задают, грех или не грех иметь оружие в доме? А? И иногда выезжать с друзьями на охоту. Я не знаю, друзья, я далек от этого всего, я не знаю, я на рыбалку никогда в жизни не хожу, потому что мне не нравится это дело, меня пару раз брали, я всегда предупреждаю, братья, я человек, который, когда приходит на рыбалку, портит всю рыбалку, потому что никто никогда ничего не клюет. Я не был ни на одной, вот, друзья, я не был ни на одной рыбалке, когда клюет, никогда. Один раз сказал, вот пойдешь со мной, точно клевать будет, пойдем, ни разу нет. Мы просидели 2 часа, он сказал, рыба на той стороне. Поэтому я не представляю. Мои дети ужасно любят рыбалку. Мы с ними ездим на рыбалку, я сижу, мучаюсь, понимаете, там, читаю книжки, что-то они рыбачат. У меня дочь поймала одну рыбу, там, ходила с ней 2 дня. Вот. Ну, я не знаю. Я знаю, вообще, вот, если брать, например, всех братьев, которых я знаю только одного брата, который ходит на охоту. У него дома ружье висит, у него есть такая джип хороший, он выезжает в горы. И вот это я там на несколько дней, это я знаю. Ну, хорошо это или плохо, я не знаю, братья, трудно мне сказать. А? Да. Так вот, друзья, вот насчет этого расписания. Вот, например, у вас были такие случаи, когда вы поехали куда-то, приехали туда, сделали дело, вернулись, и потом надо опять туда ехать, потому что, например, там что-то это, да? Друзья, так бывает часто. Вот от чего это происходит? От непланирования. Друзья, должно быть... Вот, самый простой совет, который можно дать в управлении временем, это планируйте время. Как его планировать? Существует миллион методик. Друзья, кстати, вот один из очень хороших таких тайм-менеджерских таких людей, которые занимаются этим, он сказал такую фразу. Вот управление временем не бывает универсальным. То есть абсолютно системы... Да-да. Я просто испугался. Это... Не бывает системы, которая универсальна для всех. Надо просто пробовать. Вот как у вас получится? У меня вот так получилось, вот так получилось. И когда вы начнете испытывать, вот, например, вы попланировали время вот таким образом месяц, что-то неудобно, изменили. И в конце концов, в течение, может быть, там полугода или года, у вас выработается своя система планирования. Неважно какая, абсолютно неважно. Важно, что она есть, эта система планирования. Я вам приведу очень простой пример. Сумка моя осталась там. Вот у нас в церкви есть такое правило. Я опять скажу, я в прошлом году это говорил, сейчас скажу. Это ни в коем случае не для того, чтобы сказать, что у нас хорошо, у вас плохо. Там, ни в коем случае. Все живут по-разному. Но уже 4 года назад или 3 года назад мы ввели в церкви такое понятие, как планирование. То есть в нашей церкви есть график. График на месяц вперед всех служений. Вот мы его планируем. Когда проходит семейное, когда проходит молодежное, какие посещения, все. Когда я уезжаю, то этот график не на месяц, а на больше, например, ну на время моей поездки, 2 месяца. Обычно зима мы планируем на 3 месяца, за зиму мы планируем на 3 месяца. Почему? Потому что вот я сейчас уехал сюда на месяц, потом приеду, сразу еду в Пшеронск почти на 2 недели. И фактически около 3 месяцев меня нет в церкви. Других служителей в нашей церкви нет. Только я один служитель, ну, пресвитер церкви один. Ни благовестников, ни пресвитеров больше нет. Церкви больше 100 членов у нас. У нас проходит много служений всяких, поездок, мы посещаем несколько групп, у нас семейные проходит, библейская школа, у нас там, ну, куча всяких мероприятий проходит. Друзья, и вот мы с братьями сидим, пыхтим и составляем этот график. Мы его составляем часов 8, примерно так, вот на 3 месяца. Потом мы его напечатали, этот график, и раздали всем членам церкви, всем. Раньше только братьям раздавали, сейчас 7 членов церкви раздаю. Вот у каждого есть такая книжечка, я могу показать, кому интересно. Такая книжечка, там весь график до 7 марта. Друзья, в прошлом году я тоже так сделал, уехал в Америку, а тогда в прошлом году у меня вообще было тяжко. Я в декабре уехал в Молдавию, приехал с Молдавии сразу в Америку, приехал с Америки сразу опять в Молдавию, приехал с Молдавии опять сразу в Пшеронск. То есть вообще дома не было. И я скажу, друзья, что вот за эти 3 месяца, пока меня не было дома, мне по служению в церкви, по служению, позвонили 1 раз. Ну, не просто больше. Я приехал к одному брату, там эта сестра что-то хотела, вот, что мы есть пошли. Но я это расскажу. Я приехал к одному брату, у него церковь, ну, там человек, например, 200, допустим, или там 150 членов церкви. Я приехал к нему в субботу побеседовать. Это была моя большая ошибка. Потому что вся суббота у него ушла на то, как завтра провести там поездки и так далее. Постоянно на телефоне. Тут 3 месяца прошло, 1 человек позвонил. Знаете, почему он позвонил? Потому что в графике, который я написал, там было написано, что вот это собрание, на это собрание к нам гости приедут. И я не указал, кто приедет. И поэтому мне позвонил брат, который ответственный был за это собрание, чтобы узнать, кто приедет. Если бы я указал, не забыл, вообще бы за 3 месяца ни одного звонка бы не было. Друзья, то есть планирование, оно экономит наши силы, время, деньги и так далее. Поэтому планировать надо. Все, помолимся.